Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве ликвидирован пожар на электроколлекторе. Бывший американский военнослужащий арестован за преступление в Ираке. В Валенсии из-за аварии в метро погибли более 30 человек. В Москве ликвидирован пожар на электроколлекторе, приведший к тому, что сотни домов в центре города остались без электричества. Об этом объявил мэр Москвы Юрий Лужков. По данным МЧС, были обесточены более 300 домов. По данным Московской прокуратуры, около 500. 250 все еще остаются без света. В больницах электроснабжение восстановлено. Многие светофоры все еще не работают. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Около 700 активистов общественных организаций обсуждают проблемы гражданского общества, вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Главная задача форума – определить вопросы, которые будут предложены для обсуждения на саммите.
Мы пытаемся сформировать некие наказы на будущей повестке дня, исходя из того, что волнует общественные организации. Потому что если лидеры стран восьми не хотят отрываться от людей, то они должны четко чувствовать, понимать и учитывать то, что на самом деле волнует людей.
Заявила председатель Совета при президенте России по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Среди участников форума – Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека и Greenpeace. Израиль отверг новый ультиматум похитителей израильского солдата, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Три палестинские группировки, удерживающие в заложниках израильского капрала Гилада Шалита, дали Израилю срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В заявлении говорится, что если до этого срока Израиль не даст ответа, то может пенять на себя. Вопрос об освобождении капрала Шалита будет считаться закрытым. Напомню, что Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя три палестинские группировки – Комитет народного сопротивления, боевое крыло правящей партии «Хамас» и неизвестная ранее армия «Ислама». Израиль возложил ответственность за похищение на правительство «Хамас» и требует немедленного и безоговорочного освобождения солдата. Наша позиция полностью идентична позициям ЕС и США – немедленное и безоговорочное освобождение. В этом случае, конечно же, эскалация пойдет на убыль, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Речь идет о событиях 12 марта в иракском городе Махмудия, где была убита семья из 4 человек. Как утверждает обвинение, американские солдаты изнасиловали женщину, а затем убили ее и 3 ее родственников, чтобы не оставлять свидетелей. Стивен Грин, уволенный из армии, был арестован в родном штате Северная Каролина. Четверо других продолжают служить в Ираке и находятся сейчас там под стражей.
Радио Свобода. Новости.
В Валенсии произошла трагедия. В туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, десятки ранены. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда, отчего состав сошел с рельсов. Все погибшие находились в его первом вагоне. Представитель валенсийского регионального правительства Висент Рамбла. В больницах Валенсии находятся 32 пострадавших. Двое из них в критическом состоянии, 5 в тяжелом. Одновременно идет опознание тел погибших. Движение в метро после катастрофы было приостановлено. В Валенсии под эгидой католической церкви в эти дни проходит международная встреча по проблемам семьи с участием тысяч посланцев со всех континентов. 8 июля сюда должен прибыть Папа Римский. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве открылся всемирный саммит религиозных лидеров. Участники обсуждают роль религии в решении социальных проблем и вопросы борьбы с религиозным экстремизмом. По завершении форума они намерены принять обращение к лидерам стран Большой Восьмерки, которые соберутся в середине июля в Петербурге. К участникам форума обратился президент России Владимир Путин.
Современный мир уже столкнулся с новыми угрозами. Делаются попытки расколоть его по религиозному или этническому признаку. Вбить клин прежде всего между христианским и исламским сообществами. Миру фактически навязывается конфликт цивилизаций. И надо в полной мере отдавать себе отчет, каким катастрофическим последствиям такая конфронтация могла бы привести.
Сказал президент России. Проливные дожди и вызванные ими наводнения и оползни послужили причиной гибели более 70 человек в Европе и Азии. 19 человек погибли за истекшие сутки в Румынии и Турции, 36 в Китае и 12 в Пакистане. Есть жертвы на Украине и в Индии. В Японском море российские спасатели нашли 4 пропавших туристов. Во время прогулки на резиновой лодке у них кончилось топливо. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
12 часов шла поисковая операция в Амурском заливе. Искали 4 туристов. Накануне воскресенья 3 юношей и девушка вышли из Владивостока на моторной резиновой лодке на прогулку по заливу. Но заблудились. Кончилось топливо, и лодка потеряла ход. Ее начало относить в открытое море. Ситуацию осложнял тот факт, что 3 из 4 путешественников глухие, инвалиды по слуху. Однако 4-й сегодня утром смог связаться по телефону со спасательной службой. С собой оказался сотовый телефон. А вот объяснить, где лодка находится, не смог. Ребята не ориентировались. Сразу же начался поиск. Заплутавшие мореплаватели были найдены возле мыса Гамова. Это залив Петра Великого, южнее Владивостока. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Запуск американского космического корабля «Discovery» может быть вообще отменен. В термоизоляционной обшивке корабля во время рутинной инспекции обнаружена трещина длиной около 13 сантиметров и глубиной свыше 20. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода», последний выпуск новостей нашего радио. Вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Добрый вечер. Съезд Народно-демократического союза, прошедший в Москве 1 июля, организационно оформил политическое объединение сторонников Михаила Касьянова. Цели и задачи вновь созданной организации возглавляемой опальным экс-премьером мы обсуждаем с Иваном Стариковым, которого мы ожидаем в нашей студии. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, напомнила о препятствиях, чинимых Кремлем по строительству Касьянова.
Кремль, не допустив Касьянова к созданию партии, совершает двойную ошибку. С одной стороны, он загоняет людей в подполье, а с другой стороны, позволяет лидерам, в том числе неопытным, как Касьянов, понимать, что в любой момент его могут сдать, предать и поступить так же, как поступило руководство ДПР. И поэтому наши все партнеры по демократическому лагерю, боясь идти на серьезные контакты с оппозиционером Касьяновым, задерживают процесс переговорный, надеясь, что взамен на отсутствие контактов получит регистрацию. Потому что Устинов, в общем-то, достаточно жестко, по-моему, в свое время высказывался по поводу Касьянова, когда был генеральным прокурором. Но, с другой стороны, эта власть, она настолько гибкая и халуйская по своей сути, что все зависит от того, какие будут указания сверху.
Напомню, что у нас в студии Иван Стариков, член президиума, созданного в субботу Народно-демократического союза. Ну, по существу, заместитель Михаила Касьянова по партии.
Ну, Владимир Алексеевич, пока еще партии нет. Есть движение, которое получило статус всероссийского, поскольку участвовало в субботнем мероприятии 55 региональных организаций, и 5 регионов озаботились о том, чтобы в ближайшее время создать своей структуры, поэтому мы получили статус всероссийского движения и, в общем, лодка отчалила.
А как вы считаете, ощущается ли страх Кремля перед аналогом оранжевой революции, потому что чуть зеркально повторяется ситуация, опальный премьер-министр страны возглавил коалицию самых, вот, ну, как сказать, оппозиционно настроенных либералов?
Я бы не стал говорить о том, что только либерально настроены либералы, поскольку в речи Михаила Михайловича, в программной речи, к которой он обратился, и он обозначил, что это политическая сила центристской ориентации, которая будет рада видеть в своих рядах не только представителей правой части политического спектра, но и левой, поэтому, безусловно, страх присутствовал. Я думаю, выполнили заветы Владимира Владимировича Путина, поскольку именно в этот день он собирался с «Единой Россией» и сказал, что России нужна мощная и эффективная оппозиция. И мы есть такая оппозиция, поэтому мы, в общем, в тот же самый день выполнили предписание президента.
И он призвал давать трибуну оппозиции. Как широко освещался ваш съезд на центральных телеканалах?
Ну, пока не успели среагировать средства массовой информации, кроме «Радио Свободы». Вот поэтому я думаю, что это, если это искренне было из уст президента, то в ближайшее время мы получим достаточно серьезное освещение.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит Михаила Касьянова и российский аналог Виктора Ющенко.
Безусловно, у Касьянова есть шансы создать оранжевую коалицию, поскольку есть и стопроцентная вызываемость, с одной стороны, есть финансовые средства, которые для этого необходимы. С другой стороны, насколько сможет помешать Кремль вот этому оранжевому движению, которое действительно можно сделать Михаил Касьянов. Я думаю, что для Кремля очень важна не только победа «Единой России» с большим отрывом, но важно, чтобы в будущей Государственной Думе были представлены все политические спектры. Тогда бы Владимира Путина никто бы не смог обвинить в том, что он монополизировал всю политическую жизнь в стране. Поэтому Касьянову, конечно, надо вести достаточно гибкую, тонкую, аккуратную политику, как и со своими союзниками потенциальными в том числе, так и, наверное, относительно Кремля.
Кого вы считаете своими союзниками на политических флангах?
Мы считаем своими союзниками всех, кроме «Единой России». Мы понимаем, что наш главный враг и главный политический оппонент, и источник всех наших бед – это партия «Единая Россия». И мы предложим некий проект, который объединит нас не идеологически, а проектно для того, чтобы показать остальному сообществу уважаемому, что «Единая Россия» сегодня главный соперник всех разумных политических сил. Поэтому я думаю, что мы сможем объединить и правую, и левую часть политического спектра. И для того, чтобы заблокировать осуществление операции «Преемник», я думаю, что здесь чрезвычайно важно, чтобы с нами были правые и левые.
А кто были гостями вашего съезда вот со смежных политических флангов?
Ну, были практически все. Они были представлены и как справа, так и слева. Вот, поэтому мы предлагали всем выступить, но все внимательно послушали и, серьезно озабочившись, уехали в свои офисы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии Иван Стариков, член Президиума Народно-Демократического Союза, созданного в субботу, организационного объединения сторонников Михаила Касьянова. Политолог Борис Макаренко, первый зам гендиректора Центра политических технологий, не преувеличивает потенциала Народно-демократического союза.
Это общественная организация, а не партия. Они еще даже не приняли решение становиться партией. А логика политической борьбы в России такова, что для того, чтобы Касьянов, как лидер этого союза, мог участвовать в президентских выборах, сначала он должен активно раскрутиться на парламентских выборах. А на парламентских выборах нужна партия. Партия, причем, которая продемонстрирует успех. Касьянов вступает на поле очень конкурентное. Он говорит, и совершенно справедливо, что среди его сторонников могут быть как люди либеральных взглядов, но у них есть яблоко и СПС, изрядно поистрепанные, но живые. Он говорит о привлечении значительной части электората, который называют центристским. То есть это тот электорат, который на сегодняшний день предпочитает все-таки поддерживать действующую власть, а не оппозицию. То есть потенциал есть, но этот потенциал надо реализовать, что представляется задачей очень непростой.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что цели и задачи Народно-демократического союза обсуждаем с членом его президиума Иваном Стариковым.
Я с очень большим удовольствием послушал Бориса Макаренкова, моего давнего друга, но я все-таки с ним категорически не хочу согласиться по ряду причин. Первое, дело в том, что настоящий политический лидер, а Михаил Касьянов, безусловно, является таким, поскольку демократическое движение сегодня вытащено на обочину, и весь вопрос состоит на самом деле в реальных лидерах, и у Касьянова есть, согласитесь, реальные позиции, он, в отличие от всех остальных, объявил в своих президентских амбициях. Так вот, настоящий политический лидер формирует политическое пространство под себя и не плетется в кальваторе той абсурдной политики, которую навязывает Кремль. Поэтому участие в парламентских выборах мы видим несколько по-другому. Мы создаем партию заявительного типа, есть база данных, и мы в ближайшее время разошлем обращение гражданам России, суть которого состоит в том, что нынешний Кремль предлагает гражданам России такую модель для того, чтобы они жили в такой евразийской Нигерии, ну, в лучшем случае, Венесуэле. Мы с этим не согласны, мы считаем, что страна, которая дала миру Пушкина, Гоголя, Достоевского, наверное, может претендовать на несколько другую судьбу, поэтому мы за европейский выбор, и мы считаем, что те, кто с нами, это не те, кто хотят жить в Нигерии. И я думаю, что в ближайшее время мы 200-300 тысяч откликов получим, как по электронной почте, так и по обычной данным почты, и сформируем круг своих сторонников. А дальше у нас появятся все основания сказать Кремлю о том, что если они не исправят избирательное законодательство, те абсурдные ограничения насчет запрета на создание блоков, 7-процентный барьер, невозможность реального участия наблюдателей, то мы оставляем за собой право не участвовать в этих выборах, просто их бойкотировать. Потому что парламентские выборы и выборы президентские сильно отличаются. И только люди со 100% бюрократическим мышлением понимают, что они могут проигнорировать этот протест и этот бойкот. Потому что и тогда Государственная Дума будет абсолютно нелегитимна. Поэтому, исходя из этих соображений, мы считаем, что мы идем таким путем, и сформировав партию заявительного типа, мы мобилизуем наших сторонников и предъявим их власти.
Слушаем вопрос от Натальи, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый.
Значит, передайте, пожалуйста, Михаилу Касьянову, что женщины все будут за него голосовать, потому что харизма есть, и не все вникают в цели и задачи, а человек обаятельный, очень симпатичный, единственное, пусть обратит внимание на свою спортивную форму. Это первое. И второе. Вот чувствуется, что с Путиным у Михаила Касьянова какое-то все-таки имеется напряжение, он как-то сказал, что он полтора года вообще с ним не разговаривал. Так вот как же при таких обстоятельствах он все-таки рассчитывает пробиться, так сказать, в президенты, и если это произойдет, то получается, что у нас все очень хорошо и по-честному. Спасибо.
Наталья, спасибо. Ну, я насчет спортивной формы Михаилу Михайловичу сказал, чтобы он со мной ходил в All-Class каждый день. Вот, я, в общем, серьезно так набираю мускулы политические и другие для того, чтобы быть. Относительно того, что насчет Путина, ну, вы знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что Владимир Владимирович Путин, он, конечно, уважаемый в России президент, и он такой тефлоновый, его рейтинг никому не прилипает. И он, понимаете, в чем проблема? Вот он за Януковича в Украине как работал, Янукович проиграл. Потом на очереди был Шрёдер. И Шрёдер опять проиграл. И после Шрёдера уже был Берлускони. И Берлускони опять проиграл. Поэтому такое формируется общественное мнение среди лидеров. Развитие государства лучше с ними дружить.
Слушаю москвича Александра.
Алло.
Добрый вечер.
Господин Стариков, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос. Не могли бы вы, как ближайший сотрудник, соратник Касьянова, посоветовать ему над повышением культуры речи? Вы знаете, у него язык несколько канцелярский и не совсем правильный оборот речи даже. Вот если он за период предвыборный избавится от этого недостатка с помощью риторов, ну, как обычно это бывает, то он очень сильно повысит свои шансы.
Вы абсолютно справедливы. Я по этому поводу с вами абсолютно согласен. Как только аудитория на самом деле нелояльная, агрессивная по отношению к Михаилу Михайловичу, он говорит простым языком, и я чувствую, что нарастает вот то, что называется притяжением зала. Как только аудитория такая лояльная, идут канцеляризмы, вы абсолютно правы в этом, и такие обтекаемые, как речные галыши, камешки. Поэтому, ну что ж, время еще есть, я думаю, что мы сможем поправить эти недостатки.
Но уже на позавчерашнем съезде довольно откровенно уже высказывался Михаил Михайлович, без всяких экивоков, о своей готовности вот бороться с диктатом Кремля.
Ну да, я очень рад, что в значительной степени он воспринял те предложения, которые были, в том числе прозвучало. Одна из базовых целей нашей страны – это построение империи свободы. Многие тут же попытались его по этому поводу приплющить, но я думаю, это очень удачная формулировка, поскольку императив означает преобладание чего-то. Если в России чего-то не хватает сегодня, то именно свободы.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Ну, во-первых, вот про борьбу с демократией сейчас, как вернее, извините, с бюрократией, сейчас только ленивый не говорит, из коррупции. Вот кроме общих, так сказать, лозунгов, какие конкретные механизмы свои принципиальные по борьбе с коррупцией вы можете предложить? Это первый вопрос. А второй, ну вот мы помним, где-то некоторое время назад была неудача вот на съезде с Касьяновым, что большинство делегатов ушло, и, как говорили, им просто предложили там какие-то, так сказать, откупные в размере порядка 10 тысяч. Так вот, где гарантия, что, как говорится, вот нынешний состав тоже не переметнется, если ему чуть побольше переплатят?
Ну, спасибо за вопрос. Я на самом деле не участвовал в организации подготовки съезда 17 декабря прошлого года, когда не большинство, но часть делегатов увезли из гостиницы «Измайловская», захватили колонный зал Дома Союзов ночью и сорвали съезд Михаила Касьянова. Я думаю, что это подчеркнуло особый страх Кремля перед Михаилом Касьяновым, потому что можно было бы сыграть в долгую, избрать его лидером вот такой, мягко говоря, не очень надежной партии, и потом где-нибудь в декабре сместить его. Поэтому это при всех проблемах это некая удача. Вот. Относительно того, что нельзя ли перекрепить будет тех людей, которые были. Но за это я конкретно отвечаю, скажу, что этого не произойдет.
Сколько регионов были представлены уже?
Было 55 регионов представлено. И вы знаете, мне иногда говорят, что вот у вас денег не так много, как у Кремля. Я по этому поводу всегда говорю, что большие дела в политике, посмотрите историю, делаются не за большие деньги, а за большие идеи. Безусловно, у нас сегодня гораздо более приличные и приятные идеи для большинства населения, чем у Кремля. Поэтому я убежден в нашем успехе.
Слушаем москвича Александра.
Вечер. Жаль, что по радио «Свобода» не читают ни Пушкина, ни Гоголя, ни Достоевского. Тогда бы слушали, знали, насколько ошибается ваш гость, говоря о том, что они были западниками. Это первое. Ну и второе. Господин Касьянов, представитель политиков олигархического периода в истории России, по счету грабительского периода. Как вы думаете, будут ли ограбленные, то есть большинство жителей России, голосовать за грабителей? Спасибо.
Ну, спасибо. Я думаю, что вы все-таки попали в плен неких общих расхожих мнений относительно грабительского периода. Я хочу сказать, что была объявлена борьба с олигархами, но число мультимиллиардеров за время правления нынешнего президента значительно возросло. Я уж не говорю про такой феномен, как Роман Аркадьевич Абрамович. Поэтому это одно обстоятельство. Второе, относительно того, что вы говорите, вот попали в плен. Да нет, мы ни в какой плен не попали, поскольку Касьянов был единственным из высших представителей российского чиновничества, который решительно осудил, допустим, арест Ходорковского и разгром ЮКОСа. Поэтому я думаю, что люди очень быстро поймут, что это не так. И то, что Кремль натягивает сегодня такой вопрос олигархического реванша на Касьянова, это достаточно искусственная конструкция.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это господин Карамурза. Добрый вечер, господин Стариков.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вы знаете, сейчас к власти прийти можно любым путем, там, нормальным, ненормальным путем. Но самое главное, что, как вы смотрите, ведь Россия – это не Украина. Мы даже в такой маленькой государстве, как Украина, создается хаос. А Россия, если создаться такой хаос, то я не знаю, что получится дальнейшая судьба. И поэтому критиковать вот данное время власть, это все могут. Но у вас же нет команды как таковой, а команда у вас должна формироваться в процессе вот выборов, как вы сказали, в Госдуму, местные. То есть укрепите кадровую сторону.
Да, вот вы участник оранжевой революции. Разве был хаос на Украине в эти дни?
Ну, я к уважаемому коллеге хочу сказать, никакого хаоса на Украине не было. Если вы находитесь под впечатлением информационной войны, которую Россия продолжает против Украины, то вы, пожалуйста, не станете жертвой этой войны, потому что там совсем по-другому. Есть страна, я имею в виду Украина, в которой президент на общенациональном канале оправдывается, почему у его сына такой дорогой мобильный телефон. Это правильная страна. Про нашу же власть, как про покойника, говорят либо хорошо, либо никак. Это означает, что очень плохо, и то, что я сегодня могу с вами общаться на Радио Свободы, одна из немногих таких форточек свободного выражения мнения, это отчетливо подчеркивает. Поэтому вот предыдущий слушатель здесь обращался к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, а я очень уважаю Игоря Мироновича Губермана, который по этому поводу сказал, это про нашу власть. Вожди России свой народ во имя чести и морали. Опять зовут идти вперед. Но где вперед? Опять соврали.
Слушаю москвича Георгия. Погромче. Перезвоните. Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушательницу из Смоленской области.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, Людмила Ивановна.
Господин Стариков, вы знаете, простите, что подсказывать решается женщина из простонародья, но не следует ли вам воспользоваться старыми связями Травкина? Я бывший сверхактивист этой партии, хоть полгода в ней была, но была до августа 91 года. Вот. У него еще сохранились по областям, в том числе и по нашей, невостребованные, очень порядочные люди, которые вот в настоящей политике мало участвуют, занимаются чем-то другим. Это во-первых. Во-вторых, будьте любезны, может, вас не слушают те, кого я имею в виду, назовите телефон или адрес, что ли, как можно связываться со штабом вашим.
Да, вот связь Травкина, по-моему, он тоже же во время последней пресс-конференции представлял ваш союз. Ну,
спасибо. Николай Ильич Травкин входит сегодня в состав президиума Народно-демократического союза, теперь уже Всероссийского политического движения общественного. Вот, и мы, безусловно, очень надеемся на тот потенциал, который есть у Николая Ильича. Но вы там попросили телефон. Вы знаете, вы перезвоните в редакцию радиостанции, я дам этот телефон.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Рашида.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Вначале ваш гость сказал о том, что Россия – это родина Пушкина, там Достоевского, и не очень хорошо отозвался от Нигерии. У меня в связи с этим два, наверное, вопроса. Почему у нас среди российских политиков распространяется ксенофобия, расизм? Откуда это у нас берется вообще? И второй вопрос, если можно. Является ли вашей партии, например, союзником Явлинский?
Спасибо за вопрос, но вы меня немножко неправильно поняли. Я говорил не про этнические пристрастия Нигерии, и у меня нет абсолютно никакой идиосинкразии по отношению к афроамериканцам, к людям с другим цветом кожи. Мне категорически не нравится такая модель построения государства. Хочу сказать, что если мы подразумеваем развитие России как Нигерии, то это означает, что мы только озабочены качанием нефти и газа из наших недр. И здесь уже на второй, если на десятый план уходят вопросы, связанные с наукой, культурой, образованием и так далее.
Напомню, что у нас в студии Иван Стариков, член президиума Народно-демократического союза, обсуждаем итоги субботнего съезда. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве ликвидирован пожар на электроколлекторе, приведший к тому, что сотни домов в центре города были обесточены. 226 домов все еще остаются без света. Армии Израиля отдан приказ продолжить боевую операцию в секторе Газа. Израиль отверг ультиматум похитителей израильского солдата. Экстремисты требовали до утра 4 июля освободить из израильских тюрем палестинских заключенных. «Россия всячески содействует освобождению израильского военнослужащего», заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В испанском городе Валенсия в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 30 ранены. Переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией с участием президента Украины состоятся во вторник, сообщил Виктор Янукович. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Деваалю. Деваль был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. В Красноярске задержаны три подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. Один из них назвал себя лидером красноярских скинхедов. Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров. Как сообщили представители правительства республики, цена была согласована на переговорах в Москве в конце прошлой недели. Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Речь идет о событиях 12 марта в городе Махмудия, где была убита семья из 4 человек. Кандидат в президенты Мексики Фелипе Кальдерон утверждает, что одержал победу на выборах. Консерватор Кальдерон опережает своего соперника-социалиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги субботнего учредительного съезда Народно-демократического союза обсуждаем с членом его президиума Иваном Стариковым. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, скептически оценивает перспективы НДС.
Будет Касьянов президентом или нет, пока неизвестно. Однако единственное оправдание для него является стратегия ставки на президентские выборы, минуя думские, и на формирование самого широкого движения, аналога оранжевого движения 2004 года на Украине, которое помогло бы выиграть президентские выборы, а сделать это он сможет только став преемником Владимира Путина. Проект Касьянов преемник Путина, при кажущейся фантастичности, не лишен внутренней логики. Дело в том, что Путин действительно нуждается в преемнике, во-первых, дееспособном, во-вторых, действительно способном гарантировать Путину безопасность, личную и экономическую. И пока сегодня единственный такой человек – это Михаил Касьянов, который, в отличие от Дмитрия Медведева, Ведер Сергей Иванов дееспособен, и который, с точки зрения Путина и его наставника Романа Абрамовича, действительно будет гарантировать безопасность Владимира Путина.
Ну, я с большим уважением отношусь к Станиславу Белковскому, считаю чрезвычайно умным человеком, лучшим политологом сегодняшней России, поэтому он абсолютно точно обозначил мотивацию поведения Владимира Путина в отношении своего преемника. Поэтому при кажущей фантастичности этого проекта я убежден, что Михаил Касьянов – это реальный претендент на следующее президентское кресло.
Слушаем, Андрей, радиослушатель из Подмосковья. Погромче.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость.
Добрый вечер.
Я за демократию и за то, что по телевизору показывали лидеров партий.
Спасибо.
Но вот какой казус. На столе у президента закон об так называемом экстремизме, в котором запрет на критику власти. Власть критиковать теперь нельзя. Ни оппозиции, ни народу. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, дорогой мой коллега, я по этому поводу думаю абсолютно очевидно. Как бы ни пытались сегодня ввести самые абсурдные ограничения, есть такой показатель очень очевидный. Я как-то говорил здесь, но повторю. Несколько месяцев назад я подъехал к своему дому, присел на скамеечке у подъезда и вдруг обратил внимание, что в течение нескольких минут человек 7 вышли с собачками погулять. Я про себя отметил, они что, сговорились, что ли, посмотрел на часы и понял, что 9 часов, началась программа «Время». Вот в Советском Союзе выгуливали собак, когда начиналась программа «Время». Это симптом, то, что сегодня не пытается продать власть для своего народа. в виде такой вот благостной картинки телевизионной, оно не воспринимается народом. Поэтому я вас уверяю, возможности информационные власти, они достаточно ограничены, и народ уже давно понял, что на самом деле правда и кого слушать.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, верит в официальную регистрацию движения Михаила Касьянова.
Будет очень глупо, если не допустят избирком и Минюст регистрацию движения Касьянова. Просто покажут еще раз всему миру, что мы не демократическое государство, и что наши власти, не знаю по какой причине, панически боятся конкурентов. Честно говоря, не думаю, чтобы на выборы 2008 года господин Касьянов выиграл. Он только начинает свою политическую игру. Я думаю, что сам он нацеливается не столько на 2008, сколько на 2012 год. И в России все так быстро движется, что я не считаю, что у него нет шансов в 2012 году.
Наш гуру демократический и правозащитный Людмила Михайловна Алексеева нас поддержала, но она же сама сказала, что все очень быстро движется. И я хочу привести слова из прекрасной книжки Егора Тимуровича Гайдара «Долгое время». Последний абзац этой книжки заканчивается так. «Построить в России действующую демократию, разумеется, труднее, чем ее муляж». Ну, я здесь скажу, чем занимается наша власть. Но не надо иллюзий, эту проблему все равно придется решать. Мы живем не в 18-м, а в 21 веке. Современный характер общества, быстрые социально-экономические изменения не оставляют никаких шансов на устойчивое сохранение недемократических режимов. Исходя из этого, я убежден, что шансы в 2008 год у Михаила Касьянова вполне реальны.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Все вспоминаете писателей и поэтов, но забываете о Некрасове. Но Некрасов здорово сказал, что вот в России чем страшнее наказание, тем милее господа. Я вот хочу задать вопрос такой. Вы понимаете, что у вас вот у электората может стать инвалиды, которые лишенные по новым приказам, постановлениям, герои Советского Союза, которые обижены властью и голодали, и власть не встретила с ними, миллионы и миллионы отставных офицеров, которые тоже ненавидят, отсылают свои жалкие подачки прямо напрямую президенту. А вопрос такой, вот скажите, пожалуйста, почему, по-вашему, вот Прибалтике, это часть Советского Союза и, в общем-то, России, да и в Польше, и в Финляндии, да даже в Казахстане, и до недавнего времени и на Украине, и инфляция была в пределах там 3% и менее, и живут по-людски, и все остальное. Или потому, что там все-таки у власти нет ни одного, наверное, русского, может, поэтому, а у нас еще много русских у власти. Спасибо.
Ну, уважаемый коллега, я не согласен относительно того, что приход во власть русских означает, в общем, абсолютную неудачу и поражение историческое. Вся проблема в том, те страны, которые вы назвали, там реально присутствует контроль общества над действиями власти. Если мы это возвращаем, исходим из этого, то это означает, что власть начинает вести себя по-другому. Поэтому независимо от национального и этнического состава будущей российской команды, главная наша цель – это все-таки общество, в котором гражданские институты, институты гражданского общества контролируют власть. Если мы это делаем, я вас уверяю, власть себя будет вести эффективно и полезно для народа.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателей из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я думаю, наоборот, что вполне возможно, что ему дадут создать или партию, или объединение. Касьянов спокойный, основательно сгармонизированный человек и выглядит гораздо лучше других кандидатов. Мы не видим такого ранга. Может быть, появится потом? Вот такое мое мнение. Спасибо.
Ну, спасибо. На самом деле, сгармонизированное – это хорошее выражение. Вот. Мало кто знает, что Михаил Михайлович, в общем, из достаточно бедной семьи вышел. Вот. И прошел достаточно серьезный карьерный путь. Поэтому необходимо донесение до народа, некая информация о том, кто же такой Касьянов. Вот он такой сразу вошедший в первую пятерку, там, тройку российской элиты, он все-таки человек, который все заработал своим трудом. Я вас уверяю, что мы это обязательно сделаем. Поэтому спасибо за ваши слова надежды.
Марк Курнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», сожалеет, что Михаил Касьянов пока не в силах объединить либералов.
Допуск Касьянова до выборов проблематичен, хотя я не думаю, чтобы сейчас возникали сверхсложности. Партии дали возможность провести съезд. Второй раз ее ломать через колено вряд ли уже бы решились. Что касается возможностей создания оранжевой коалиции, Касьянов в этом смысле далеко не самая плохая объединительная фигура. Но думаю, что, во-первых, этого не произойдет, потому что на сегодняшний день в либеральном лагере нету единства. Но даже если бы, допустим, вот сейчас произошло объединение, то к моему глубокому прискорбию не думаю, чтобы объединенная такая вот либеральная коалиция сумела бы пройти в Думу.
Ну, Марк Юрьевич чрезвычайно умный человек и профессиональный политолог. Но я здесь ему хочу оппонировать по той простой причине, что мы себя не ограничиваем возможности создания либеральной оппозиции и либеральной коалиции по одной простой причине. Я уже про это говорил, что реально шансы имеет на следующих президентских выборах только человек, который будет представлять интересы правой и левой части политического спектра. Поэтому и в субботу на учительном съезде нашего движения заявлено о том, что мы партия центристского типа, но реально центристского, а не партия нынешней бюрократии, представленной Единой Россией. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что у Михаила Касьянова есть серьезные шансы.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый.
Я вот только что услышал и согласился, что, наверное, Касьянов для Путина это буквально находка. Человек спокойный, без эксцессов, но, может быть, даже он его и не посадит, в отличие от остального. У меня вопрос такой, по поводу бизнеса. Людей бизнеса вот сегодняшнего дня, насколько у них хорошие контакты с Касьяновым? Спасибо.
Хороший вопрос, Михаил, да?
Да.
Михаил, я по этому поводу хочу сказать, что представители крупного бизнеса, собираясь в тех или разных аудиториях, говорят примерно следующее. Мы пережили лихие 90-е годы. Мы состоялись, стали зарабатывать большие деньги. А сейчас мы вынуждены присмыкаться перед этими серыми ГБшными мышами. Уже не хочется. Поэтому и крупный бизнес вместе с нами.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хорошая передача. Наконец-то я понял кардинальные различия между вашим лагерем политическим и путинским лагерем. Что такое ваш лагерь? Это европеизация в Европу. Путин – это и Европа, и Азия, многовекторность, и везде надо. И вот вы сейчас выступили, вы как-то действительно, вот товарищ выступил и сказал, что вы ксенофобию проявили в плане среднеазиатского, так сказать, фактора и вектора. А между тем, ведь жизнь идет так, что Средняя Азия идет сюда. И она нуждается в России, мы видим. И Путин это направление поддерживает, и он опирается на, в общем-то, мощные силы. Путин не боится ни Касьянова, ни следующих преемников, никому. Ему не надо никого бояться, так? Он политически взвешенный проводит политику. А что такое сейчас Касьянов? Это значит стать сырьевым придатком Европы.
Ну, вы знаете, я категорически с вами не согласен относительно того, что Касьянов говорит о сырьевом придатке Европы. Касьянов как раз говорит о другом, что под толстым слоем нефтяного жира у власти расплылись мозги, и он абсолютно не думает о перспективах. Я очень коротко скажу, если вы отмотаете пленку истории 100 лет назад и посмотрите топливный баланс мира, то доля нефти и газа была ничтожной, был уголь. Сейчас все поменялось. Лет через 20 и доля нефти и газа тоже будет ничтожной. Поэтому тянуть во все стороны газопроводы и нефтепроводы – это абсолютно абсурдная и непродуманная политика. Они просто лет через 20 не будут никому нужны. Касьянов про это говорит отчетливо. И в условиях постиндустриального общества, когда доля услуг в структуре валового внутреннего продукта преобладает, в том числе интеллектуальных услуг, является для России очень важной. Поэтому вы сказали, что ксенофобия нет. Мы против того, чтобы Россия становилась Нигерией. Мы хотим, чтобы Россия была развитой европейской страной.
Слушаем вопрос от Виктора, радиослушателя из Люберец.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня к вам как бы пакет вопросов, но вот я хочу их коротко сформулировать. Первое. НДС создавалось как объединительное движение для всех сил оппозиционных. Но Яблок уже как бы отпало, потому что ему дали там карт-бланш. И она тоже начинает объединять вокруг себя эти объединенные силы, оппозиционные силы. Ну и как бы вот немножко вот расскажите, как, ну, кто сейчас входит в движение Народный дипломатический союз. Потом, значит, уже появились как бы от политологов, ну, конкретно от Павловского, что это проамериканское движение, такая, как бы, получилась бирка. И это, как вы это прокомментируете? И потом последнее, значит, вот сейчас Путин призвал к тому, чтобы дать оппозиции возможность высказаться, но это, к чему, я думаю, это все ведет? К тому, что у Единой России своих идей нет, вот оппозиция будет высказывать, а потом их будет перерабатывать, и Единая Россия как бы будет их на себя примерять, что она как бы будет перехватывать инициативу.
Ну, спасибо за вопрос, я в порядке поступления отвечаю. Относительно того, что кто сегодня входит, у нас сегодня есть представители, в том числе и партии Яблока, и Союза правых сил, и Родины, и даже коммунистов. Дело в том, что закон о общественном движении позволяет присутствовать не только физическим лицам, быть участниками, но и юридическим. Поэтому сегодня я убежден, что мы сформировали такую политическую воронку, которая втягивает в себя разные части политического спектра. Относительно Григория Алексеевича Явлинского, но я очень бы хотел, чтобы Григорий Алексеевич не стал таким, в общем, орудием Кремля для того, чтобы оправдать перед Западом, что у нас есть такая оппозиция демократическая, либеральная, но такая маленькая, вот такая ублюдочная. Ну, они не вот такие вот, поэтому вот смотрите на них. Я думаю, что Григорий Алексеевич понимает свой исторический выбор и будет вместе с нами. И, наконец, последнее относительно того, что вы сказали, что вот Михаил Касьянов и наше новое движение, какие у него перспективы. Я убежден, что политика и природа не терпят любой пустоты, и в том числе ниша оппозиции сегодня свободна абсолютно. И реально мы представляем сегодня реальную оппозицию и по масштабе своего лидера, и по тем вопросам, которые мы заявляем.
Слушаем вопрос от бывшего народного депутата России, отца Глеба Якунина.
Да, я в первую очередь приветствую Ивана Старикова, своего коллегу по Первой Государственной Думе, которая была самой демократической за все вот прошедшие годы нашей постсоветской Думы. Что мне хочется сказать? Не учитывают люди, что государство по швам начинает трещать. И вы знаете, вспомним судьбу Ельцина, ведь где-то в середине 80-х годов, ну, какой-то Свердловский был там первый секретарь, никто не думал, что он станет президентом. Вот события развиваются, начнут развиваться скоро очень стремительно, я уверен. И в кризисной ситуации шансы президента могут быть очень реальны для Касьянова. Необходимо только проявлять максимальную активность. При первом же случае выступать, где ему будет возможность, на всяких форумах, я думаю, на «Эхо Москвы» почаще, на вашей радиостанции.
Да, вот ожидается через неделю конференция «Другая Россия». Собираетесь ли НДС в ней участвовать?
Безусловно, спасибо Глебу Якунину, моему коллеге по Первой Государственной Думе. Он абсолютно прав. И шансы есть. А то, что «Другая Россия», там один из базовых докладов выступит Михаил Касьянов, это не подлежит никакому сомнению. Я убежден, что очень много чиновников международных и средств массовой информации поучаствуют в этом альтернативном саммите и послушают, потому что саммит «Большая восьмерка» начинается со слов «Мы лидеры развитых демократических государств». Вот первая и вторая после «Мы» развитых демократических государств, для России встают большие вопросы, особенно насчет демократии.
Один из организаторов этой конференции, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, рассчитывает на взаимодействие с Народно-демократическим союзом.
правильно, наверное, рассуждать сейчас о возможности создания коалиции, такого формата круглого стола, который позволил бы начать вырабатывать действительно те общие правила игры, которые могла бы принять самая широкая потенциальная коалиция оппозиционных сил, представляющих разные части российского политического спектра. И вот на нашей конференции «Другая Россия» 11-12 июля мы надеемся, что вот будут сделаны шаги в этом направлении. Михаил Михайлович Касьянов и НДС активно участвуют вот и в работе, по подготовке этой конференции. Я полагаю, что, в общем, Михаил Михайлович постарается внести свою лепту в то, чтобы подобное коалиционное соглашение, оно было достигнуто, но... Как мы все понимаем, все-таки круглый стол – это такая геометрическая фигура, которая не предусматривает наличие председательского кресла.
Ну, Гарик Емельевич, как всегда, прав, хотя, помните, у Вознесенского «я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Вот, собравшись за овальным круглым столом, мы, безусловно, нарисуем угол для российской власти, поскольку... Отреним все это вранье, лицемерие, которое присутствует сегодня в средствах массовой информации и в официальных заявлениях. И в этом смысле позиция России, оппозиционных сил, будет достаточно понятной и конкретной.
Слушаю, москвичка Евгения.
Добрый вечер. Я хочу сказать оппозиции, что те, кто боится правды, всегда проигрывают. А правда заключается в том, что если бы перестройку сделали внуки Шаховских, Трубецких, Голицыных, то они, по-видимому, все-таки больше вписались бы и было у них больше бы перспектив. Я напомню, что Шаховские и Трубецкие – это те, кого Аркадий Гайдар рубал шашкой. Теперь все они приватизировали могилы Трубецких, Шаховских. И это очень вызывает недоверие. Знаете, фамилии все те же. В 17-м Гайдар уничтожали Россию, и сегодня те же фамилии идут вперед. Так как где вера, что они опять не для того, чтобы уничтожить Россию?
Да, вот, кстати, какова позиция НДС по аграрному вопросу?
Ну, то, что касается по аграрному вопросу, тема достаточно серьезная, но я исхожу из того, что альтернативы частной собственности нет. Человечество ничего не придумало, как пыталось во всей этой истории. Поэтому я убежден, что если мы не де юре, де факто сделаем сельское хозяйство частным, то крестьяне, наиболее продвинутая активная часть российской, российского истеблишмента, я не боюсь этого слова, в том числе аграрного, ответит достаточно конкретно на те вызовы, которые существуют. Но относительно того, что Трубецкие и Голицыны, вот мы провели свой съезд в Голицыно, там, где, в общем, родовое имение было Голицыных, поэтому это хороший символ. Мы никаким образом не хотим топтаться на могилах великих российских аристократов, дворян, и будем исходить в том числе из того, что это были лучшие люди.
Да, тем более сейчас активисты дворянского собрания с большим трудом пытаются реабилитировать семью Романовых, поэтому вряд ли радиослушательница права, что они процветают в при нынешнем политическом режиме. Слушаем москвича Андрея.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Касьянов будет, я думаю, очень прекрасный президент по двум причинам. Во-первых, он туповатый, во-вторых, он вороватый.
Ну...
Спасибо, спасибо. Ну, вы знаете, насчет туповатости я бы с вами поспорил по одной простой причине, что все-таки он был, с моей точки зрения, очень неплохим премьером. Именно благодаря ему осуществилась в том числе и налоговая реформа. И вот после Алексея Николаевича Косыгина, премьера советских времен, я Касьянова поставил бы в ряд таких успешных премьеров. Но относительно вороватости, вы знаете... Мне иногда говорят, ну, уже Миша 2%. Я уже про это говорил, но хочу повторить. Ну, пусть он Миша 2%. Ну, этих-то козлов 98%.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Вопрос такой. Известно, что развитие любого общества основано на трех китах. Наука и образование, культура, здравоохранение. Сейчас зарплата преподавателя вуза составляет примерно половину зарплаты дворника. Я не говорю о зарплате библиотекаря. Молодежь, естественно, не идет. Мы идем в безграмотность, в никуда.
Да, вот как по этому вопросу планирует Народный демократический союз выправить ситуацию?
Ну, вы знаете, исходя из наших базовых устремлений, я про это уже говорил, если мы ориентируемся на европейские ценности, на европейский выбор, то мы абсолютно подразумеваем, что в числе такой интеллектуальной элиты, национальной элиты, в первую очередь входят люди, которые сегодня представляют науку, культуру, образование, здравоохранение. Нынешняя власть предлагает другой выбор, что мы идем в сторону построения такой государства латиноамериканского или центра африканского образца. Это означает, что наука, культура и образование остаются там где-то на 80-м месте. Поэтому наш приход в власть означает, что мы достойно ответим на запросы тех людей, которые сегодня представляют интеллигенцию.
Слушаем Галину, радиослушницу из Обнинска.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос, мой вопрос тот, который задавали прежние слушатели. Вот как вы относитесь к коррупции? Вы оставили без ответа. А вот сможет ли Касьянов или смог уже, мы просто в прессе нигде не видели, вернуть то государство, которое он украл у государства?
Спасибо. Ну, вы знаете, насчет коррупции. Это достаточно банальная вещь и уже расхожая, и кто только не угодно этим пользуется. Вся проблема состоит в том, что главное оружие борьбы с коррупцией – это возвращение базовых норм Конституции, в том числе свободы слова, принципа разделения властей, то, что сегодня стремительно уничтожает наша власть. По-моему, Юлия Латынина сказала, что если бы президент привел в Совет Федерации своего лабрадора Конни, собачку, и сказал, что это наш новый генеральный прокурор, то Совет Федерации за него проголосовал. Вот при всех проблемах прошлых этого было бы, в принципе, невозможно. Поэтому мы стоим за возвращение конституционных ценностей, а это главный инструмент борьбы с коррупцией. Я очень коротко скажу, я играю до сих пор в хоккей, возглавляю команду ветеранов хоккея. Вот мой друг, который тоже играл, министр юстиции Финляндии, недавно у него рухнула карьера. Знаете почему? Он два раза нарушил правила, превысил скорость на своем личном автомобиле, в уикенд ездил. И про это напечатали в газетах, и под давлением общественного мнения он вынужден был уйти в отставку. Вот это, может быть, и перебор, но это реальный контроль гражданского общества над действиями власти. И вот мы сегодня видим, что власть уничтожает такой контроль, а мы его вернем, и это главный инструмент борьбы с коррупцией.
Каких политических шагов следует ждать обществу от вновь созданного Народно-демократического союза Михаила Касьянова?
Мы обязательно соберемся уже теперь ближе к зиме. Вот, я убежден, что мы разошлем обращение Михаила Касьянова и его сторонников к многим миллионам российских граждан. Я убежден, что многие из них откликнутся. Исходя из этого, мы сформируем мощную политическую силу и обратимся к действующей власти. Либо она снимает все абсурдные ограничения, в том числе на выборах, либо мы бойкотируем эти выборы и идем на президентские выборы.
Какие вопросы вы намерены поднять на конференции «Другая Россия», которая пройдет через неделю?
Одно из главных вопросов, которые мы хотим поднять, это вопрос, состоящий в том, что риторика действующей власти Кремля решительно отличается от конкретных дел и действий власти. Поэтому либо Запад и дальше будет с такими шорами ходить, либо он поймет, что дальнейшее развитие России по этому пути губительно, в том числе и для другого мира.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Иван Стариков, член президиума НДС. Обсуждали итоги субботнего съезда Народно-демократического союза Михаила Касьянова. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Антон Трухан. Продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».